Здравствуйте, сегодня понедельник, 9 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Даже пророссийские источники опровергают заявление Министерства обороны России о массовой гибели украинских военных в результате удара по Краматорску. Но Дмитрий Песков Игорю Коношенкову верит. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смолянинова, открыто заявившего, что он осуждает российское вторжение в Украину. Как изменился Казахстан за год, прошедший после кровавого января? Также сегодня.
В анекдоте, где Илья Муромец вызывает Змей Горыныч на смертный бой, а тот не идет. И в конце концов Илья Муромец в сердцах: «Ну что же ты такой сякой трусишь?» «Ну, трус, — говорит Змей Горыныч, — зато живой». Ну, так и с нашим Кощеюшком. Это мне напоминает кинофильм «Чапаев», где должен быть командир.
Владимир Путин встречал Рождество в одиночестве, не покидая стен Кремля. Объявленный Владимиром Путиным односторонний режим прекращения огня в Украине в рождественские дни не соблюдался. Сообщения и о боях, и об обстрелах приходили с обеих сторон, что, впрочем, было бы вполне ожидаемо, даже если бы Киев и не отверг предложение о так называемой рождественской передышке в боях, посчитав его дешевой уловкой. Особенно упорными в последние дни были боестолкновения в городе Солидар в Донецкой области Украины, причем российская сторона утверждает, что там российским войскам удалось углубиться в городскую застройку. А вот что Евгений Пригожин написал в своем телеграм-канале о заслугах и успехах ЧВК Вагнера в Солидаре. Цитата. «В СМИ распространяется различная фейковая информация по поводу участия во взятии Солидара различных воинских формирований. Хочу подчеркнуть, что Солидар берут исключительно подразделения ЧВК Вагнер. А тем, кто распространяет эту информацию, предлагаю посетить центр Солидара, где бойцы ЧВК Вагнер ведут ожесточенные бои за здание городской администрации». Конец цитаты. Ну, а пресс-секретарь Министерства обороны России Дмитрий Коношенков сообщил о так называемом ударе возмездия, нанесенном 8 января, в результате которого, по его словам, в Краматорске погибли несколько сотен украинских военнослужащих.
В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием объединенной группировки российских войск реализована операция «Возмездие». В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины уничтожено более 600 украинских военнослужащих.
Это был Дмитрий Коношенков, пресс-секретарь Министерства обороны России. Сообщение о таком эффективном ударе Коношенков поместил в самый конец довольно нудной, почти 6-минутной сводки. Возможно, так лучше запоминается тем, кто ее смотрел до конца, но я чуть не выключил видеозапись, подумав, что включил сводку не за тот день. И второй момент. Коношенков, говоря об ударе ВСУ по Макеевке, сказал, что этот удар был нанесен в первые минуты Нового года, как бы подчеркивая, что это произошло уже после новогоднего обращения Владимира Путина. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об абсолютном доверии данным, которые Министерство обороны России распространяет, и подчеркнул солидарность со своим коллегой в генеральских погонах.
В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, единственным, легитимным, полностью легитимным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является Министерство обороны. В основном распространяет информацию как раз во время брифингов моего коллеги, генерала Коношенко.
Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Теперь о том, что касается точности приведенных Коношенковым данных. Здание ПТУ в Макеевке, которое подверглось удару в новогоднюю ночь, было разрушено до основания. При этом на фоне зданий в Краматорске, где должны были погибнуть, по версии Коношенкова, 600 украинских военных, в одном горит свет, в другом даже не вылетели стекла. Я могу ссылаться на побывавших в Краматорске журналистов CNN, а могу также сослаться на вполне пророссийский телеграм-канал «Военный осведомитель. Вот что он пишет, цитата. «Неясно, как об этом было доложено и на каком уровне решили втереть очки, но имеем то, что имеем. Вместо настоящего уничтожения личного состава противника, что и стало бы достойным ответом, была выдумана исключительно медийная операция возмездия». Конец цитаты. Телеграм-канал «Военный осведомитель» также напомнил генералу Коношенкову, что ВСУ получили от стран Запада значительно меньше установок «Хаймарс», чем, по словам Коношенкова, было уже уничтожено в Украине, а штурмовиков Су-25, тоже, по словам Коношенкова, было сбито в 4 раза больше, чем было на вооружении ВВС Украины перед войной. И напомню, что боевую авиацию Украине страны Запада пока поставлять отказываются. Ожесточенные бои в Донбассе продолжаются, но в последнее время, как я не раз обращал ваше внимание, линия фронта меняется мало, а военным успехом сейчас считается взятие отдельного здания или продвижение на несколько десятков метров. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что командование ВСУ обеспечило переброску дополнительных подразделений на фронт под Бахмутом и Солидаром. Зеленский заявил, что это, цитата, одно из самых кровавых мест на фронте. Министерство обороны Беларуси объявило о совместных с Россией летно-тактических учениях, для участия в которых в Беларусь уже прибыла авиация Воздушно-космических сил России. Это породило новую волну предположений о том, что Россия готовит новое наступление на Киев с севера. В то же время некоторые военные аналитики предполагают, что ВСУ собираются предпринять наступление на юге Украины, целью которого может быть даже освобождение Крыма. Ну и практически все сходятся в том, что ситуация на фронте прежде всего зависит от того, какие виды вооружений и боеприпасов получит украинская армия в ближайшие месяцы. Вот как в интервью «Голосу Америки» возможность новой атаки на Киев и наступление ВСУ на юге Украины оценил политолог, доцент университета Бейлор в Техасе Сергей Куделя.
Мы знаем об этих заявлениях в первую очередь от украинских источников. Мы узнали об этом после интервью, которое прозвучало на страницах журнала «Economist» украинских военачальников. И, в принципе, никаких подтверждений со стороны России мы не услышали. Возможно, эти данные, которые были озвучены украинскими военачальниками, они основываются на каких-то данных разведки, и они надежные. Но пока что сложно говорить о том, насколько эта информация соответствует действительности. Даже если можно себе представить, что Россия подготовила 200 тысяч новых солдат, которые будут принимать участие в военных действиях против Украины, опять-таки не совсем понятно, где именно Россия собирается продвигаться, потому что мы видим, что на юге и на востоке, именно на Донбассе, фактически мы дошли до точки, когда ни одна из сторон не может уже получить какого-то существенного преимущества. И те оборонные структуры, которые были выстроены на этих участках, они достаточно сильны для того, чтобы сдерживать очень серьезный натиск противоположных сторон. Поэтому говорить о каком-то существенном прорыве, особенно в случае с очередной атакой на Киев, а именно так об этом говорили украинские военачальники, что, возможно, попытка вновь захватить столицу Украины, мне опять-таки очень сложно представить, насколько это реалистично, поскольку мы видим, что украинское гражданское общество, оно готово к продолжению сопротивления. Дух украинского общества не сломлен, несмотря на месяцы бомбардировок гражданской инфраструктуры, уничтожения энергетической инфраструктуры. И в случае, если столица Украины опять окажется под угрозой нападения и захвата со стороны России, я абсолютно уверен в том, что будет существенная мобилизация гражданского общества, такая же, какая она была в феврале-марте этого года. И она довольно успешно, мне кажется, сможет сдержать любой натиск российской армии. Опять-таки, исходя из интервью наших военачальников, совершенно понятно, что ресурсы, которые предоставляются Западом Украине, они недостаточны для новых наступательных операций. И амбиции, которые или цели, которые ставятся украинским политическим руководством, они максимальны в этой войне. Они связаны с не только возвращением территорий, потерянных после начала полномасштабной кампании против Украины, но они связаны с возвращением тех территорий, которые были потеряны в 2014 году. А это означает, что ближайшей целью для украинского руководства является Крым. И именно южное направление является первоочередным заданием для украинских вооруженных сил. Но для проведения успешного наступления на южном направлении и возвращения контроля над освобождением Мелитополя, например, и приближение к Крыму, для этого необходимы новые, более модернизированные или более эффективные вооружения, которые пока что, как мы видим, Запад не готов предоставлять. И современные танки, и более дальнобойные орудия, более совершенные артиллерийские системы, все это пока что не предоставляется Украине. Поэтому вполне возможно, что когда мы слышим заявление о возможном новом нападении со стороны России на севере, попытки захвата Киева, возможно, это связано с желанием приобрести новые виды вооружений для того, чтобы таким образом начать более успешную наступательную операцию на юге. Это вероятно. Но мне кажется, что эти заявления, они не могут быть не связаны также с данными разведок западных стран. Потому что мы понимаем, что западные страны мониторят то, что происходит в России, и они имеют четкую картину того, какие планы существуют в Кремле на ближайшие месяцы этой войны. Поэтому просто блефовать и говорить какие-то вымышленную информацию украинской стороне будет невозможно, потому что эта информация легко проверяется. И вполне возможно, что есть какие-то основания для таких прогнозов.
Мнение украинского политолога, доцента университета Бейлор в Техасе Сергея Кудели. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 января. Темы этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Конечно же, одной из самых обсуждаемых тем остается появление Владимира Путина в одиночестве во время рождественской службы в ночь с 6 на 7 января. В этот раз президент России даже не покинул стены Кремля. Он побывал на службе в Благовещенском соборе. Рядом не было ни приближенных, ни так называемых простых прихожан, в которых пользователи интернета довольно быстро распознают обычно сотрудников Федеральной службы охраны. Если быть точным, то это уже второе Рождество, которое Путин встречает в одиночестве. Правда, год назад это был не Кремлевский собор, а домовая церковь в президентской резиденции в Новоогареве. В кадр протокольной съемки в этом году вместе с Путиным попали 4 священнослужителя. Среди них нет ни одного священника. Священник Херсонской епархии Православной Церкви Украины Яков Кротов с некоторой иронией отнесся к решению президента России не ехать, к примеру, в расположение частей воюющих в Украине, не посещать госпитали с ранеными, не встречать Рождество вместе с родными погибших. Но видит в этом решении рациональное зерно. Не все диктаторы, напоминает Яков Кротов, умерли в своей постели. Вот что Яков Кротов говорит об этом и о том, существуют ли канонические правила для главы государства, как он должен отмечать Рождество.
Путин предпочитает перестраховаться. Ну, это благоразумие. Есть такое у римо-католиков понятие добродетели благоразумия, пруденция. Тысяча извинений, как в анекдоте, где Илья Муромец вызывает Змей Горыныч на смертный бой, а тот не идет, и в конце концов Илья Муромец в сердцах: «Ну что же ты такой сякой трусишь?» «Ну, трус, — говорит Змей Горыныч, — зато живой». Ну, так и с нашим Кощеюшком. Это мне напоминает кинофильм «Чапаев», где должен быть командир. Канонически это нигде не запрещено, нигде не указывается абсолютно. Традиция это тоже не закрепляет. Ну, так вот интуитивно я бы сказал, что ведь там не просто четверо священнослужителей, там ни одного священника в кадре нету, и не было в кадре ни одного епископа. Ну, предполагается, что показан момент, когда читаются часы, видимо, на вечере как бы рождественской, а духовенство предполагается, что оно в алтаре. Но я совершенно не исключаю, что это просто постановка, и в реальности ни один священник при этом не присутствовал. Но еще раз скажу, ну, война. К сожалению, война все деформирует, и в этом смысле по-христиански, конечно, ты должен быть там, где люди, которых ты посылаешь на смерть и на риск. Но времена там Дмитрия Донского и прочих, они, конечно, уже давно позади. Ленин тоже не возглавлял походы Красной Армии на Киев, когда была страшная резня большевиками учинена в феврале 18 года, тоже при этом Ленин не присутствовал, тоже берегся. Ко мне еще в октябре прошедшего года обратился киевлянин Юрий Щеляженко с предложением подписать обращение к Зеленскому и Путину о рождественском перемирии. Я отказался именно потому, что я считаю, что война просто должна быть прекращена, российские войска должны быть выведены, и просить перемирия – это полумера и, к тому же, демагогическая мера. Что вот я и согласен с этой оценкой, что это, конечно, была демагогия. Патриарх Кирилл служит верой и правдой Лубянке с 1968 года, к сожалению. Это не он один из архиереев православных. Так что, ну, как и до революции, церковь превратилась в придаток государства, выполняя то, что прикажет государство. Это большая трагедия. Да, конечно, Путин лицемер. Он не фарисей. Фарисей веровал в Бога. Я не думаю, что Владимир Владимирович, сколько бы то ни было, верует в Бога. Он, ну, вот, завоеватель. Будем надеяться, что все это провалится поражением. Но я еще раз скажу, есть благоразумие. Он ведет себя благоразумно, боится, перестраховывается. И я не думаю, что наша вера в воскресение и в вечную жизнь, наша христианская вера, означает, ну, что украинский православный пойдет сражаться без бронежилета, без каски, выйдет в чистое поле, как Пересвет. Вот. Нет, конечно, надо предохраняться от гибели. Конечно, солдат не должен просто бросаться на амбразуру. Никому от этого лучше не будет, если уж ты солдат. Но вообще главное оружие христианина, конечно, ну, как сказал апостол Павел, меч веры, щит надежды и во всем любовь.
Это был священник Херсонской епархии Православной Церкви Украины Яков Кротов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против российского актера Артура Смольянинова после того, как тот высказался о войне с Украиной. По всей видимости, речь идет об интервью Смольянинова изданию «Новая газета Европа». Смольянинов заявил в этом интервью, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. Напомню, что Артур Смольянинов известен по ролям в фильмах «Елки», «Девятая рота», «Утомленные солнцем 2», «Духлес». После начала войны он выступил с критикой российского вторжения. В октябре Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Сейчас Артур Смольянинов находится за пределами России. Его интервью «Новой газете» есть на хостинге YouTube, его можно посмотреть. И вот короткий фрагмент. Актер отвечает на вопрос, что было бы, если бы все творческое сообщество России выступило против войны. Подчеркну, это лишь короткий фрагмент.
Все бы сели. Ну, давайте я вам приведу пример из не такого далекого прошлого. Если вы помните кейс с артистом Павлом Устиновым, который, кстати, сейчас, по-моему, собрался-таки на эту войну. Ну, вот мы тогда все встали, вписались за него, проявили, что называется, корпоративную солидарность. Ну и что? Это остановило как-то репрессии, это остановило как-то эту машину. Ну, это то же самое, что, ну да, мы человека из-под танка выдернули, но танк от этого не остановился. Более того, он его протащил все равно по земле. Так а он теперь за этим танком бежит и кричит «Ура-ура!»
Это был короткий фрагмент интервью Артура Смольянинова изданию «Новая газета Европа». И напомню, что актер Павел Устинов проходил по так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках после фальсификации на выборах в Московскую городскую думу. Его приговорили к 3,5 годам колонии, но в результате широкой общественной кампании за его освобождение реальный срок заменили на год условно. В октябре Павел Устинов был призван в рамках мобилизации в армию и публично заявлял, что ехать на войну в Украину его гражданский долг. Вы слушаете «Время свободы». Год назад, когда полномасштабное вторжение России в Украину еще не началось, главной темой новостной повестки были события в Казахстане, названные позже «Кровавым январем». После того, как власти попытались силой подавить массовое недовольство повышением цен на природный газ, в стране, в том числе в Алма-Ате, вспыхнули беспорядки, было применено огнестрельное оружие, только по официальным данным погибли 232 человека, в том числе случайные прохожие, не менее 6 задержанных были замучены в тюрьмах. Для стабилизации ситуации в Казахстан были введены войска УДКБ, основу которых составляли российские подразделения. Довольно быстро эти войска были из Казахстана выведены. Объявленный ранее отцом нации Нурсултан Назарбаев потерял свое и звание, и политическое влияние. Была изменена конституция Казахстана. Президент теперь может избираться там только на один срок, но на 7 лет. Касым Жомарт Токаев победил на досрочных выборах главы казахстанского государства. Означает ли все то, что произошло за последний год, движение Казахстана в сторону демократизации или, может быть, в сторону укрепления авторитаризма? О том, что изменилось, я спросил обозревателя корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Мирхата Шерибжана.
Если в общем говорить, то ничего не изменилось. Да, имя Назарбаева вычеркнуто из Конституции. Он уже не является Ельбасы, лидером нации. И, значит, день первого президента Казахстана уже не является государственным праздником. Ну и огромное количество его родственников и близких ему людей, они потеряли должности, очень выгодные бизнес-проекты, где они могли бы продолжать укреплять не только свою власть, но и обогащаться. Здесь такая ситуация, вот, она похожа на то, что Ельбасы как бы больше нет, но ельбасизм остался. То есть теперь новым Ельбасы, теперь как-то по-другому назовут, может быть, в будущем, будет Токаев. Дело в том, что до сих пор нет ответов на то, каким образом вообще массовые протесты, мирные протесты, вдруг превратились в очень жестокие такие беспорядки. Неожиданно появились какие-то провокаторы совершенно непонятные. Каким-то образом все это было брошено на произвол. И силовые структуры города Алматы, в особенности города Алматы, не только Алматы, но в основном в Алматы, они как бы оставили город на растерзание откуда-то непонятно взявшимся мародерам, которых Токаев назвал международными террористами, которые прошли спецподготовку в террористических лагерях где-то за рубежом. 20 тысяч, ни много ни мало. Вот. Но до сих пор этих 20 тысяч так и не обнаружено. Погибло много людей. Многих погибших, несмотря на протесты родственников, эксгумировали, вытаскивали там эти пули, патроны и так далее. Ну, скорее всего, чтобы зачистить какие-то доказательства того, что они были застрелены из оружия, которое используется именно военными или там спецназом и так далее. Ну, в общем, серьезная, в общем, ситуация. Пока так, никаких изменений нет. Казахстан остался на том же месте, на котором он стоял. Просто вместо старого Ельбасы пришел новый лидер, пока что лидер, но его не называют лидером нации. Ну, через 7 лет посмотрим, если конституция не изменится, то, может быть, он уйдет. А если изменится и он останется во власти, то, может быть, и пойдут такие моменты, когда вместо Ельбасы появится новое название. Что-нибудь придумают, я думаю, со временем.
А клану Назарбаева удалось хоть в какой-то мере сохранить свое влияние?
Но какие-то позиции сохраняются, конечно. Его полностью не раздавили, не закатали в асфальт, конечно. Тут есть много причин. Дело в том, что и сам Токаев, и многие члены его сегодняшней команды – это вчерашние ближайшие соратники Назарбаева, которые, в общем-то, обслуживали всю эту номенклатуру, всю эту, весь этот режим назарбаевский, весь его клан, очень серьезно выстроенную такую вертикаль власти за 30 лет. И за эти годы, конечно, они срослись с этой системой. И сейчас вот у Токаева, конечно, руки связаны, потому что он не может полностью ликвидировать, ну, я не имею в виду физически, а просто убрать полностью Назарбаева из поля любого. Конечно, из политического поля он уже удален, в общем-то, но полностью расправиться с бывшим боссом он не может, потому что бывший босс имеет огромное количество информации, которую он всегда может рассказать. Там, ну, Токаев стоял на страже интересов клана Назарбаева много лет. И это было, когда он был премьер-министром, когда он был министром иностранных дел, и даже когда он был заместителем генерального секретаря ООН. Он занимался непосредственно отбеливанием имиджа Назарбаева и вообще системы назарбаевской. Поэтому здесь ему очень, очень серьезная и очень сложная ситуация Токаев находится. С одной стороны, ему надо показать народу, а он просто вынужден, потому что очень много людей погибло, ответов нет. И люди, в общем-то, считают Токаева виноватым, потому что он отдал приказ, публично дал приказ стрелять на поражение без предупреждения. В результате чего погибло очень много людей. То есть, с одной стороны, он как бы должен объявлять, что вот отгораживаться от того, что было, чтобы как-то завоевать сердца и умы вот этого, ну, народа после того, что случилось. А с другой стороны, он это до конца сделать не может, потому что, ну как, это же, вспомним, когда Назарбаев номинально отдал ему власть в 2019 году, в марте, а сам все-таки остался управлять государством, ну, из-за кулисы, да, и тогда первым указом Токаева было переименование столицы Астаны в Нур-Султан, то есть в честь своего патрона тогдашнего. И вообще все его указы и все его поведение до января прошлого года, это было как бы, ну, поддержка Назарбаева, его режима. Ну, он все время говорил о преемственности политики. Ну, практически он был вторичен. Назарбаев, оставаясь как бы в тени, он все равно был первичен все равно. То есть это было, с одной стороны, все говорили, что это двоевластие. На самом деле это было не двоевластие, а просто Назарбаев вот выбрал такой момент, что он поставил как бы своего человека и продолжал обеспечивать себя и свой клан и политическими какими-то дивидендами, и экономическими, и в плане безопасности и так далее.
С геополитической точки зрения, в какую сторону за прошедший год двинулся Казахстан? Можно ли говорить о его движении в сторону России или, может быть, Китая?
Токаев искусно продолжает, четко продолжает политику балансирования между центрами влияния. Это политика, которая называлась многовекторной политикой, вот это слово, придуманное Назарбаевым, она всегда была. Это продолжается. Конечно, в условиях войны России, развязанной в Украине, конечно же, и с тем, что Россия там завязла, при этом балансировании Токаев учитывает ситуацию с войной и ситуацию, в которой оказался Путин, путинская Россия. Естественно, он это учитывает. И у него есть очень серьезная сейчас, можно сказать, поддержка со стороны Китая перед войной в Украине, как раз вот во время вот этих трагических событий в январе прошлого года. Токаев был в ситуации, когда он не мог получить никакую поддержку со стороны собственных структур. То есть все было под влиянием Назарбаева, и вот именно поэтому он был вынужден обратиться к России. Хотя это было представлено как ОДКБ, естественно, Россия принимала решение, и войска ОДКБ, в основном российские войска, вошли в Казахстан и, в общем-то, помогли Токаеву подмять под себя Назарбаева. Почему он обратился именно к России, к Путину? Потому что, ну, практически на местах руководили силовиками в Казахстане в то время являлись люди, которые были в обойме Назарбаева. Да? Вот поэтому он к России обратился. Но Россия, введя туда войска, буквально через несколько дней оттуда вышла, и, скорее всего, она вышла потому, что Китай попросил, ну, мягко говоря, попросил Россию убраться оттуда. Потому что, с другой стороны, если посмотреть, если мы знаем Путина, если он планировал взять Украину за 2-3 дня, там, Киев, за неделю Украину, это был у него какой-то, как бы, бонус был бы. Войска в Казахстане, Казахстан полностью сейчас, как бы, под контролем России, поскольку Токаеву помогли устоять у власти, и тут берется Украина, Белоруссия уже в кармане, ну, представьте себе ситуацию, как раскладывалась бы. Украина, Беларусь, Россия, Казахстан, это как раз 4 основные республики, которые обладали ядерным оружием, на минуточку, после распада Советского Союза. То есть, вот если посмотреть на эту ситуацию с глазами Путина, вот, начало января, он в это время уже планировалось нападение на Украину, естественно. Мы уже знаем, что войска стояли, что уже заявление Рябкова было сделано в декабре 2021 года о том, чтобы НАТО убиралось к границам 1997 года там, и так далее. Ну, то есть, для путинской России, для Путина непосредственно, это было бы очень даже выгодно, чтобы войска оставались в Казахстане, что Токаев был бы зависим от именно Путина. Но не получилось. Это вот именно окрик такой Китая. Ну, это вот многие это мнение разделяют, я в том числе, что именно Китай попросил Путина убраться. И то, как Россия вывела войска, и как это было по телевидению показано, реакция Путина, ну, было видно, что он этим, в общем-то, ну, мягко говоря, огорчен.
Ситуацию в Казахстане спустя год после кровавого января комментировал обозреватель корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Мирхат Шерипжан. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».